Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. Первый комитет солдатских матерей появился в Москве в апреле 89 года. Годом раньше власти неожиданно отменили отсрочку от службы для студентов, и десятки тысяч молодых людей были призваны в армию. По Советскому Союзу прокатилась волна протестов, и в итоге солдатские матери смогли вернуть на гражданку больше 17 тысяч студентов. В 93 году Комитету солдатских матерей России удалось привлечь внимание к ужасному положению призывников на Тихоокеанском острове Русский, где 250 матросов были госпитализированы с диагнозом тяжелая дистрофия, а 4 человека погибли. По итогам разбирательства даже был отправлен в отставку командующий Тихоокеанским флотом адмирал Хватов. Еще один мощный импульс солдатским матерям дала война в Чечне. Лидеры движения устраивали антивоенные демонстрации и ездили на Кавказ, где даже сумели добиться освобождения из плена нескольких десятков солдат и офицеров. Название «Солдатские матери» оказалось настолько метким и удачным, что прочно вошло в оборот. Оно по умолчанию закрепилось за всеми организациями, которые отстаивают права призывников и солдат, даже если во главе этих организаций стоят мужчины. На восприятие движения обществом не повлияли и расколы внутри него. Например, в начале 90-х было сразу несколько конкурирующих организаций с похожими названиями. В конце 90-х от Комитета солдатских матерей откололся Союз комитетов солдатских матерей. А во многих регионах России сейчас действуют свои самостоятельные комитеты или советы. Название оказалось удачным еще и потому, что в нем заложен очевидный личный оттенок. Например, председатель Ярославского отделения Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин считает, что в это движение часто приходят те, чьи близкие пострадали от армейской жестокости и произвола. А вот что об этом рассказывает председатель Орловского совета солдатских матерей Валентина Старовойтова.
Привело то, что ко мне обратилась одна знакомая женщина, и ее сын в письме написал: «Мама, приедь, пожалуйста, ко мне срочно. И если ты не приедешь, то я сам приеду, но уже в гробу». Это было в 2001 году. «Но только возьми с собой тетю Валю, то есть меня». Вот, я не знаю, почему он меня выбрал. И вот с тех пор я вникла в эту работу, занимаюсь и помогаю призывникам, военнослужащим.
Фонд «Общественное мнение» приводит любопытные цифры. В 2002 году примерно треть россиян осуждала призывников, уклоняющихся от военной службы, а большинство им сочувствовало. За 10 лет ситуация полностью поменялась. В 2012 году лишь треть опрошенных сообщила о своем сочувствии, а больше половины респондентов – об отрицательном отношении к уклонистам. При этом общее число молодых мужчин, не желающих служить, остается высоким. В 2012 году от получения повестки смогли уклониться 235 тысяч человек. Осенью 2013 года в Генеральном штабе сообщали о 205 тысячах людей призывного возраста, которые избегают общения с военкоматами. Число уклонистов особенно велико в городах, говорит председатель Совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина.
Некоторые, если говорить о глубинке, то они идут служить, потому что это единственный выход получить побольше денег. А те, кто в мегаполисах, и в частности город Пермь и большие города Пермского края, там, конечно, все сложнее. То есть призывники сейчас стараются все-таки больше в случае уклониться от армии. Но беда в том, что призывники, почему хуже еще? Дело в том, что призывники в основном это больные молодые люди. Здоровых сейчас очень немного, очень немного. Поэтому, конечно, и все остальные негативы, которые связаны с призывом в армию.
Формально те, кто не получил повестку на руки, законы не нарушили, отмечают военные. При этом раньше военкоматы искали таких уклонистов вместе с милицией, но закон о полиции снял эту обязанность с правоохранительных органов. В этой ситуации государство ищет новые способы подстегнуть призыв. Например, Генштаб предлагал публиковать списки уклонистов в средствах массовой информации и интернете. Кроме этого, много лет обсуждается идея отмены повесток. Предполагается, что молодые мужчины должны сами являться в военный комиссариат в нужный срок, по достижении соответствующего возраста или по окончании отсрочки. Впрочем, эти идеи пока не получили юридического воплощения. Но есть и реальные законодательные новшества, а последним из них рассказывает член Общественной палаты Кировской области Михаил Плюснин.
Это честно, каждый год у нас есть какие-то новации по законодательству. Соответственно, допустим, самое последнее, которое вступило в силу с 1 января этого года, это то, что люди, не отслужившие до 27 лет без уважительных на то причин, по мнению призывной комиссии, будут получать такую запись, военный билет, что человек не служил в вооруженных силах без законных на то оснований. И, соответственно, люди с такой записью не смогут больше служить и потом поступать на работу в государственные или муниципальные органы власти. И правильно было сказано, если признанная комиссия примет такое решение, любой нормальный человек должен будет пойти в суд. И в суде надо будет доказать, по каким причинам признанная комиссия посчитала, что он незаконно уклонился. И тут возникает другой вопрос. Если признанная комиссия считает, что он незаконно уклонился, то подавали ли на него документы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела? То есть вот этот пока вопрос не урегулирован, и как это будет работать, непонятно. Но я боюсь, что реально это будет очень небольшое число людей, подпадающих под это положение закона.
Правда, как уточняет Михаил Плюснин, изменения в законодательстве происходят постоянно, и не все они усложняют жизнь призывникам. Есть и либеральные поправки.
Последние поправки в закон, когда прошли закон о образовании, там поменялись несколько формулировки по образовательным организациям. Сейчас, соответственно, те, кто учится в техникумах, раньше было до 20 лет, кто случится, тех забирали. А сейчас 20 лет исполнится, в армию забирать не будут. То есть это тоже последняя инновация, которая была достаточно серьезной. Ну, то же самое, раньше еще до этого была поправка, по-моему, 2012 года, если я правильно помню, касающиеся выпускников 11 класса, что те, кто успешно сдают ЕГЭ, им дается право поступить в вузы, и только в осенний призыв они будут призываться в армию, если не поступят никуда. Так что каждый год какие-то новации такие идут, достаточно серьезные.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Солдатских матерей принято считать противниками призыва, чуть ли не врагами армии и государства. Любопытно, что сразу двое участников нашей программы сообщили, они были против сокращения срока службы с 2 лет до 1 года, говорит Александра Вракина.
Лично я была против вот этого урезания, как говорится. И поэтому я считаю, что год службы – это вред, который наносится и на гражданскую службу, на гражданскую жизнь, и на военную службу. Если, правда, не говорить о том, что если бы у нас было в армии все хорошо, это было бы просто неплохо. Но год службы потом вообще убрать этот год службы, только контрактная система была бы. Это неплохо. Это ничего неплохо. Было бы, если бы. Вот это «бы», если бы, оно очень весомое в нашей жизни.
Год службы обесценивает саму идею призыва, утверждает Михаил Плюснин.
Сама армия говорит о том, что у нас, масса офицеров говорит о том, что слишком сложная техника, и за год службы он только-только человек начинает понимать, что к чему, а его уже пора увольнять к этому времени. То же самое у нас раньше говорили наши кадровые военные, что некоторые призывники 8 месяцев только входят в курс дела, к армии привыкают, остальное время только служат, когда уже все понимают, что к чему. А тут он 8 месяцев в курс дела входил, а тут уже все, пора его увольнять, готовить. Вот это, наверное, самая большая проблема, что не хватает времени там, где надо, по нормальной подготовке. Вторая проблема, что некому стало передавать знания, потому что раньше все-таки был достаточно большой срок, 2 года, несколько потоков с разными уровнем знаний и навыков боевых, либо специальных. И люди постепенно могли вжиться, получить знания. Шла, естественно, скажем так, передача. А сейчас этого нет. Это сейчас разорван круг, и получается, что офицеры должны в разы больше передавать сами, не основываясь на привычных методах. Это старше, более старших солдат младшим. А офицеры на сегодня, их тоже, после того, как их сократили, их тоже стало не хватать. Нагрузка на них стала достаточно высокая. Они совсем не справляются. Ну и это влечет за собой потерю управляемости, насколько я понимаю. Судя по тем сообщениям, которые идут из армии, то у них там самое главное сейчас перестараться, перебдеть, а не сделать хорошо.
Сокращение срока службы не улучшило положение солдат в армии, считает Андрей Курочкин.
Пытались прийти к этому сокращению срока службы, это не помогло. Значит, пришли к тому, что нужно улучшать социальную сторону прохождения службы в армии, да, то есть это дать возможность использования сотовых телефонов, увольнительные или еще что-то, и вот эту часть начали позиционировать. При этом прошли мощные сокращения в плане учебного воспитательного процесса. Теперь мало внимания уделяется подготовке военнослужащих, на самом деле. Сокращены было финансирование на развитие медицинского обеспечения, то есть медчасти, военные госпитали оснащены очень плохо, и отношение плохое к солдатам.
В 2002 году в России был принят закон об альтернативной гражданской службе. В Калининграде на основе комитета солдатских матерей появился комитет альтернативной гражданской службы, помогающий призывникам-пацифистам. О действии закона говорит председатель комитета Владимир Мареев.
Мягко говоря, по-нашему он пусть и драконовский, и встречает огромное противодействие со стороны военных комиссариатов и призывных комиссий, но тем не менее все равно они вынуждены так или иначе направлять граждан на альтернативную гражданскую службу. И мы считаем, что закон работающий.
По словам Владимира Александровича, интерес к альтернативной службе у будущих призывников высок.
В Калининграде и в Калининградской области консультирующихся по вопросам гражданской альтернативной службы очень много. Но имеется в виду в плане консультации. Немножко с опозданием. Они говорят, вот я бы хотел получить право на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу. А когда начинаем разбираться, то у него уже пропущены сроки обращения в призывную комиссию для замены военной службы на альтернативную гражданскую службу. Ну и там различные моменты, что те убеждения, которые у него как бы имеются, они не совсем имеют ту силу убеждений, о которой как бы можно говорить. То есть, да, он говорит, что я против военной службы, но он не совсем четко выражает свое мнение, а в каком плане ты против, что именно является причиной вот замены военной службы на альтернативную службу. Ну, комитет альтернативной службы в данных случаях помогает обратившимся, но многие ведь и не обращаются в комитет, они сами пытаются. Берут с интернета различные копии там заявлений в суды, которые не всегда отражают саму суть заявления по замене военной службы на альтернативную службу. Но, тем не менее, они пытаются и подают. Учитывая то, что у них слабая подготовка, ну да, многим отказывают. То есть они не могут призывным комиссиям довести до них наличие своих убеждений. И хотя по закону это не надо доказывать, но хотя бы объясниться призывник как бы должен.
Один из распространенных мифов о гражданской службе – то, что получить право на нее могут только сектанты. На самом деле, отстоять свое право на альтернативную службу может по закону любой гражданин, говорит Владимир Мареев.
Те, которые добиваются, как правило, либо они являются верующими, либо они как бы обстоятельно и правильно доносят о том, что они не могут применять оружие, как бы основное правило, но вот почему он считает, что это не его, и он должен иметь право на альтернативную гражданскую службу.
С другой стороны, религиозные причины для отказа от военной службы, как правило, находятся у приверженцев небольших конфессий. У православных христиан это не принято, поясняет Владимир Мареев.
Православная церковь там немножко их, наоборот, направляет, что вы должны отслужить, и это честь и достоинство. Тем более, что вот православие наше здесь имеет своих представителей в воинских частях. Во многих воинских частях открыты храмы, мини-храмы, где люди, молодые военнослужащие, совершают молебны различные.
Саму идею альтернативной гражданской службы часто критикуют защитники призыва, но есть у нее свои противники и с другой стороны. Они в частности считают, что это полумера, помогающая государству откладывать переход на контрактную армию. Владимир Александрович эту оценку отвергает.
То, что это полумера против призыва, мы тоже как-то не согласны, потому что сама контрактная система, она очень правильная. И если бы не тотальное воровство и тотальное сопротивление военных профессиональным контрактникам, контрактная служба уже бы давно бы была в России однозначно, и призыв бы ушел сам по себе. То есть в любом случае призыв уйдет и не станет таким вот необходимым, когда будет правильно обустроена контрактная служба, то есть служба по контракту. То, что вообще сейчас творится, на каких условиях ребята заключают контракты, то они этот контракт в глаза не видят, что вербовочные пункты обещают им гораздо большую сумму оплат, а по прибытии в воинские части они сталкиваются с тем, что таких денег, каких им обещали, им выплачивать не будет. То, что им обещали общежитие, а на самом деле им предоставляют казарменное помещение, свободные, пустые, на территории воинских частей. Но это вот много говорит о том, что противодействие нормальной системе контрактной службы имеет место.
Вербовка контрактников в современной армии – проблема номер один для правозащитников, утверждает Андрей Курочкин.
к этому вопросу наше государство подходит уже четвертый раз. То есть три первые этапа провалились, резко переход на контрактную армию. Но курс, который установил президент, установила верхняя власть в стране, он остается. Но если раньше под словом контрактная армия понималось, это жилье, в будущем его получить можно было, огромное денежное довольство, большое, все льготы, социальные гарантии, благо, право выбора места службы, профессии и многое-многое другое, то на сегодняшний день под контрактной армией не осталось почти ничего. Они получают копеечное денежное довольство, на которое должны содержать себя и свою семью, то они делать не смогут на эти деньги. У них сократили льготы, пособия, вот в эту социальную поддержку до минимума. Грубо говоря, современному контрактнику предлагается, скажем так, или навязывается подписать его, дается 18 тысяч рублей, за которые он должен себя полностью обеспечивать и снять себе и своей семье жилье, и всех кормить. Это невозможно. То есть вот от того, как бы, смысла, который вкладывался изначально, под современный контракт армии ничего не осталось. Поэтому план был поставлен Министерством обороны, президентом и так далее, и командиры частей его выполняют. И на сегодняшний день контрактная армия для нас проблема номер один. Ребята жалуются, что их с первых же дней, когда они пришли в армию, заставляют подписывать, подсовывают контракт. То есть вот, вы понимаете, с первых же дней они их подписывают, потом через какой-то момент, их не уведомляя и так далее, они приходят на контрактную службу и не дают им уволить, заставляют проходить службу там до 2-3 года, насколько контракт подписан.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Насколько вообще эффективен общественный контроль над армией? Михаил Плюснин уверен, что пока он остается набором разрозненных усилий.
Есть разрозненные попытки наладить этот контроль. Где-то получается лучше, где-то хуже. И где-то, ну, соответственно, разные сектора подвергаются контролю. Где-то нормально идет работа с призывниками. Где-то нормально идет контроль за работой сборного пункта. Где-то организована доставка солдат, как бы, совместно с, допустим, с общественностью. В каких-то регионах выдают мобильный телефон, допустим, вот Татарстан. У них эта практика нормально развита. Ежегодно они выдают мобильный телефон с сим-картой прямо на призывной пункт призывнику своему. Практики разные есть. Есть регионы, которые очень тщательно отслеживают своих призывников в воинских частях и, соответственно, вмешиваются или там реагируют на сигналы, что там что-то их неблагополучно. Но цельной системы единой нет.
По словам Андрея Курочкина, во многих регионах солдатским матерям удается наладить наблюдение на призывной комиссии, но в самой армии работать гораздо сложнее.
Про плюсы и минусы, да, которые вот со временем происходят. Вот в последние годы наши организации дали возможность участвовать в работе призывных комиссий, в том числе субъекта. То есть мы, скажем так, можем уже осуществлять контроль за правильностью присвоения категории годности, отправку для прохождения вооруженной силы и так далее. В войсковых частях, наверное, больше все-таки зависит от отношения самих командиров к нашей организации, потому что это закрытый объект, да, то есть так или иначе нам становится информация через заявление или через звонок о каком-то неблагополучном, ну, о каком-то инциденте в армии. Связываемся и пытаемся решить законным способом. И вот здесь вот уже, скажем так, 50 на 50. То есть, если стадия призыва мы очень эффективно начали работать, а вот с армией, конечно, работать сложнее. Здесь много зависит от командиров частей.
При этом ситуация может различаться даже внутри одной воинской части, уточняет Михаил Плюснин.
Тут вопрос очень зависит от самого командования воинских частей, потому что у нас есть факты, когда в рамках, допустим, одной дивизии, даже в рамках там в одной дивизии, но разные роты. Совершенно разный уровень порядка, организованности и дисциплины. Хотя вроде бы одна воинская часть. А так, конечно, уровень достаточно высокий, к сожалению, на сегодня всяких и преступлений, и происшествий. Вот я сейчас думаю, что это связано именно с тем, что сократили, как было посчитано, ненужный как бы, персонал. То есть психологов, воспитательного направления, скажем так. Вот людей посокращали, а ведь без улучшения взаимоотношений ничего не сделаешь.
Валентина Старовойтова тоже обращает внимание на работу родителей в призывных комиссиях.
Мы работаем на призывных комиссиях. Родители у нас, как эксперты, включены в каждую призывную комиссию по указу губернатора. И там, на призывных комиссиях, они точно так же отслеживают прохождение медиками, специалистами наших сыновей, обследование их состояния здоровья, и потом призывная комиссия выносит единственное правильное решение. У нас, слава богу, в этом году, за прошлый год, ни одного возврата не было из Орловской области.
Кроме того, Валентина Васильевна вообще оценивает эффективность общественного контроля очень высоко.
Знаете, если бы не было солдатских матерей, то бы дедовщина, неуставщина процветали бы в воинских формированиях. Я в этом уверена. Вот общественный контроль, он очень-очень нужен. Вот сейчас вот практически единицы жалоб есть, единицы. И то такие незначительные, по сравнению с тем, что было. У нас, слава тебе, Господи, грузов 200 уже нету. 3 года вот будет в марте, даже 4.
А вот Александра Вракина считает, что уровень насилия в армии не уменьшился.
Я бы сказала, что остается неизменным. Оно как было, оно так и осталось. Насилие есть. Даже нововведение того же Сердюкова, который, кстати сказать, конечно, мы знаем много негатива про него и о его работе. Вот. Но все-таки положительные моменты у него были, и они, в общем-то, должны были в какой-то мере улучшить положение в армии. Но не получилось. Ну и я думаю, что сейчас некоторые нововведения и Шойгу тоже где-то довольно странные, но в основном пока это все положительно. У него положительного больше. Вот. Но это не решает проблемы, не решает систему неуставных взаимоотношений, вообще отношений в армии между сослуживцами. Я считаю, что офицеры и рядовой состав — это все сослуживцы. Только одни на более длительный срок, другие на короткий срок. Но это сослуживцы. Это отношения между ними, я бы не сказал, что улучшаются.
Несколько лет назад сайты Министерства обороны удалили раздел, где выкладывалась статистика потерь в армии. С тех пор, как отмечают правозащитники, информацию нужно выискивать в интервью должностных лиц или официальных пресс-релизах.
В 2008 году в Вооруженных силах России погиб 471 военнослужащий, и это на 29 человек больше, чем в 2007 году. По данным Министерства обороны, 231 человек покончил жизнь самоубийством. Другими причинами гибели военнослужащих в 2008 году стали несчастные случаи, 121 погибший, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 50 погибших, убийство и причинение смерти по неосторожности, 26 погибших, превышение должностных полномочий и нарушение уставных правил взаимоотношений, 24 погибших, нарушение правил обращения с оружием, 19 погибших. Осенью 2009 года Министерство обороны сообщило, что за первые 9 месяцев погибли 273 военнослужащих, 137 человек совершили самоубийство. В 2010 году в армии, как следовало из доклада генерального прокурора Юрия Чайки, погибли 478 человек. И это, если верить прокуратуре, на 14% меньше, чем в 2009 году. Тогда же генпрокурор сообщил, что общая преступность в армии уменьшилась на 17%. Данные Генеральной прокуратуры не очень хорошо стыкуются с данными Минобороны. При их сравнении получается, что за последние 3 месяца 2009 года пришлась половина смертей в российской армии. В 2012 году, если верить аналогичному докладу Юрия Чайки, в армии погибли 339 человек. Фонд «Право матери» оценивает потери в российской армии гораздо выше. По мнению председателя фонда Вероники Марченко, они составляют порядка 2-2,5 тысяч человек каждый год.
Александра Вракина объясняет армейское насилие идеологическими причинами.
В нашей стране нет идеологии. Она потеряна еще с окончанием советского времени, советской эпохи. Идеологии нет, нет в головах и патриотизма. Нет вообще, вот знаете, такое слово патриотизм, это у нас уже что-то типа нарицательного. Пытаются, конечно, военные силы в основном как-то возродить это, но это сложно, очень сложно. Потому что жизнь доказывает обратное. Ведь посмотрите, дело в том, что молодые люди, безработные до призыва в армию и после окончания службы в армии.
Валентина Старовойтова, напротив, считает, что с патриотизмом в стране все в порядке.
Это духовность и нравственность как граждан призывного возраста, так и военнослужащих по призыву и по контракту. Возрождать надо духовность, нравственность. Патриотизма у нас достаточно, вот я так считаю. Вот духовность и нравственность нужно поднимать.
В этой программе я обычно стараюсь сфокусироваться на региональных проблемах и провинциальных гражданских активистах. Но вот что интересно. Самым сложным после Северного Кавказа местом для призывников оказываются Москва и Московская область, говорит Андрей Курочкин.
Значит, я веду прием как в Ярославской области, вот сейчас вы дозвонились, так и в Москве в том числе, то есть обрабатывая все материалы и обрабатываю письма, да, то есть мы работаем с сайтом, получаем оттуда информацию. Если говорить о благополучных или неблагополучных регионах, то, как ни странно, на сегодняшний день, то есть, ну, понятно, что первое место это Кавказ или около него, да, вот эта зона, где своя культура, религия и так далее, где национальный признак резко вмешивается, он вмешивается очень резко. То на втором месте это все-таки, наверное, Москва и Московская область, как ни странно. Все вот количество проблем, где федеральная власть очень близко, и тоже Министерство обороны, и командиры частей быстро должны, скажем, выполнять команды перехода на ту же контрактную армию, и жалоб оттуда очень большое количество. И, ну, и неустановленные взаимоотношения, и все остальные проблемы. Первое место на сегодняшний день, ну, Кавказ или ближе к нему, второе – это вот Москва и область.
Зародившись на волне протеста, в наше время движение солдатских матерей давно перестало быть протестным. По всей стране солдатские матери охотно сотрудничают с властью. Во многих регионах представители комитетов и советов входят в местные общественные палаты. Последняя череда антипризывных митингов за пределами Москвы или Петербурга прошла уже 8 лет назад. В 2006 году страну всколыхнула трагедия Андрея Сычева. На общем фоне выделяется разве что фонд «Право матери». Он занимает наиболее бескомпромиссную позицию, и он же чаще всего сталкивается с проблемами, например, с финансированием своей деятельности или с арендой офиса. В современной России проблема армии застряла на перепутье. Перевести вооруженные силы на полностью профессиональную основу власть то ли не может, то ли не хочет. Победить насилие и произвол в призывной армии власть не в состоянии. Вернуть армейской службе маломальский престиж или сделать армию социальным лифтом тем более. Изменить эту ситуацию может активное волонтерство граждан в общественных организациях, требующих отмены призыва. Родители мальчиков должны об этом думать с момента рождения сына. Тогда общими усилиями миллионов, а не сотни правозащитников, что-то действительно изменится. Заявила в одном из своих интервью председатель фонда «Право матери» Вероника Марченко. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе!